присутствующим братьям, сестрам, друзьям, кто сегодня в Доме Божьем. Сегодня особый день, когда христианский мир, понимая, что это очень особый торжественный момент, собирается в христианские храмы для того, чтобы почтить Сына Божьего, почтить Иисуса Христа, который подарил людям спасение. Достаточно много произведений написано на тему страданий Иисуса Христа, очень много песен сложено, очень много стихотворений, и все это дополняет вот ту удивительную картину размышления о страдании Иисуса Христа. Сегодня христианская церковь определяется, правильность христианской церкви определяется не столько программами, которых много в христианстве, не столько пениями, хотя это очень важно, это очень ценно. Сегодня христианская церковь определяется верностью Евангелию. Не идет речь о количестве поместной церкви, а очень важная деталь, насколько поместная церковь верна Евангелию. Поэтому для нас сегодня очень важно снова обратиться к Священному Писанию и вместе с вами, повинуясь Слову Божьему, посмотреть на то, что происходило в этот день перед Пасхой, тогда, когда Христос уже пошел пострадать. Все события четверга, которое отмечается в христианстве и о чем говорит Священное Писание, можно разделить на две части. Мы говорим о четверге. Не о пятнице, когда Христос был распят, прежде всего это участие с учениками в воспоминании ветхозаветней Пасхи, когда Христос установил вечерю Господню, вместе, находясь вместе с двенадцатью. Вторая часть – это когда Христос уже молился в Гефсиманском саду. И третья часть – это то, что происходило сегодня непосредственно ночью, это суд в доме первосвященника. Очень много, друзья, пред нами интересных красок, интересных деталей этого события. И интересно отметить, что все то, что мы находим в Священном Писании, оно все является Богодухновенным Писанием. Абсолютно все. Очень модно сегодня для христиан стало выбирать тексты, выбирать информацию, которая удобна их слуху. И для того, чтобы дать понять, что это их не интересует, или об этом он не хочет думать, очень часто христиане способны говорить так: это не к нам написано, это к евреям написано. Хорошо, что есть на кого свалить. Особенно, когда идет речь о Ветхом Завете. Это все к ним написано, это не к нам написано. Друзья, уважаемые слушатели, поместная церковь, верность ее Богу определяется в верности Евангелию. Ничего нет ни в Ветхом, ни в Новом Завете, то, что не служит нам на пользу. Поэтому заявление – это не к нам написано, это к евреям написано, это нужно не так понимать. Все это не имеет никакого под собой основания, евангельского основания. Писание утверждает одну очень важную истину, что все Писание богодухновенно, все абсолютно, и Ветхий, и Новый Завет. И для чего он полезен? Три полезных вещи, которые сокрыты во всем Писании, хоть в Ветхом, хоть в Новом Завете, полезен для научения, для обличения и для наставления в праведности. Поэтому, причем здесь евреи, трудно понять. Абсолютно все, что находится в Священном Писании, оно полезно для научения, для обличения, для наставления в праведности. И у верующих людей нет права перед Богом выбирать то, что им нравится. Пусть может быть неудобно, пусть неприятно, пусть сложно для понимания, но абсолютно все, что заложено в Священном Писании, является полезным для людей. Поэтому, друзья, слушатели, посетители, верующие христиане, уважайте Священное Писание. Абсолютно все оно полезно для нас. И не выбирайте, что вам нравится, что к вам относится, а что не к вам относится. Если конкретно о евреях написано, запомните – то в этом урок для вас либо для научения, либо для исправления, либо для наставления в праведности. Абсолютно любая деталь в Священном Писании, она носит оттенок полезности. Никогда нельзя убирать ее в сторону. Наше внимание сегодня обращено на очень важную деталь в служении Христа. Это служение Христа, как его предали, как его судили. В этот момент никого из учеников не было. Тайком там пробрался Петр, и то, насколько ему удалось распознать вот то, о чем говорили первосвященники, старейшины, книжники. С трудом едва ли ему удалось полную картину воссоздать, но Священное Писание содержит для нас это важное описание. Мы обращаемся сейчас к Евангелию Матфея и прочтем вот эту третью часть, заключительную часть. То есть мы познакомимся с вами с той историей, которой завершился четверг. То есть Христос находится в доме первосвященника. Наши рассуждения будут посвящены теме «Подавление истины неправдой в суде над Христом». Как это ни удивительно, но именно это произошло в доме первосвященника, когда истина была подавлена неправдой в тот момент, когда Христа судили. Приглашаю вас к Евангелию Матфея, глава 26, стихи с 59 по 68. 26 глава Евангелия Матфея, с 59 стиха. «Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать Его смерти, и не находили. И хотя много лжесвидетелей приходило, не нашли, но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали, «Он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его». И, встав, первосвященник сказал ему, «Что же ничего не отвечаешь? Что они против тебя свидетельствуют?» И Иисус молчал. И первосвященник сказал ему, «Заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий?» Иисус говорит ему, «Ты сказал». «Даже сказываю вам, отныне узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, «Он богохульствует! На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется?» Они же сказали в ответ, «Повинен смерти». Тогда плевали ему в лицо и заушали его, другие же ударяли его полонитом и говорили, «Прореки нам, Христос, кто ударил тебя?» Не думаю, уважаемые слушатели, что кому-то из нас понравится подобная картина. Не думаю, что кто-то из здесь сидящих захотел бы оказаться на месте Иисуса Христа. Он там оказался. И оказался по одной простой причине, чтобы мы там не оказались. Это заместительная жертва. Христос проходит эти удивительные испытания, трогательные, когда мы увидим из наших рассуждений, когда там, где должен быть суд Божий, совершилось величайшее беззаконие. Там, где должен был совершиться суд Божий, совершилось величайшее беззаконие, которого нигде никогда более не совершалось. Интересная деталь. Вышел Иисус Христос на свое земное служение. Вы обратите внимание, как его воспринимали. Как многие ходили слушать его проповеди. Как многие хотели от него получить исцеление. Как многие приходили к нему с вопросами. Реакция на учение Христа – люди от простых размышлений, возможно, где-то несогласий, наконец-то пришли к чему? Предать смерти учителя. Вот того, кто учил их, вот того, кто огромное количество людей исцелял, вот того, кто принимал участие в жизни обездоленных, заступался, провозглашал весть о Царстве Небесном, в конечном итоге, невзирая на суть учения, обратите внимание, невзирая на ту огромную любовь, которая явлена была ко всем людям, люди сказали убить его. И решение об этом принимается именно вот здесь, именно в том месте, о котором мы сейчас вместе с вами прочитали. Мы обратим внимание на три очень серьезных мысли, исходя из прочитанного текста. Первое – религиозная изощренность суда над Христом. Суд, о котором мы прочитали, проходил в доме первосвященника. В нарушение абсолютно всяких установленных норм. Все было нарушено. Мы об этом чуть позже подробно будем говорить и укажем, что было нарушено. Никакого основания этот суд не мог
никакого основания для того, чтобы он проходил, ночью не было у евреев. Абсолютно не было. Вопреки всего нарушены были все. И закон Моисеев, и раввинские учения. Все было разрушено. Почему? Желание было одно – разобраться с учителем. Итак, религиозная изощренность суда над Христом, или можно по-другому назвать этот пункт, честный путь к нечестному решению. Как первосвященники искали честный путь для того, чтобы желание свое удовлетворить? А желание было одно – им Христос мешал. Им Христос мешал, и он должен был быть предан смерти. 59-60 стихи. Первосвященники и старейшины, и весь Синедрион искали лжесвидетельство против Иисуса, чтобы предать его смерти, и не находили. Мы чуть позже обратим внимание на то, что решение убить Христа давно уже было принято. И для них было очень важно сейчас найти веские, правильные, справедливые доказательства того, что его можно предать смерти. И они очень старались для того, чтобы совершить это беззаконие. Интересно отметить, как в этом случае они объединились. Объединяющая сила коварства. Объединяющая сила коварства. Собрались вместе первосвященники, старейшины и Синедрион. Вдумайтесь, друзья, вся элита религиозная того времени собралась для какой? Для одной цели. Вот где они объединились. В других вопросах у них могли быть разные мнения. Они могли, возможно, не соглашаться, высказывать свое мнение, которое, возможно, отличалось от мнения других. Но вы смотрите, какое удивительное единодушие, удивительная объединяющая сила коварства. Неудивительно, что и сегодня, когда мы, в принципе, говорим об этих важных евангельских картинах, словах, которыми описано это событие, рассуждая об этом, мы все-таки призваны помнить, что это также полезно для нас, для научения, обличения и наставления в праведности. То, о чем мы говорим, говоря о том, что происходило со Христом, во многом сегодня отражает действительность, которая существует в христианстве. Смотрите, когда речь идет о добром, часто ли люди едины? Когда что-то нужно сделать доброе, часто ли люди едины? Но как только стоит сделать зло, смотрите, объединяющая сила коварства, тут все вместе, тут они единодушные. Восстали против Христа. Объединяющая сила коварства. Удивительная, друзья, картина. Собрались вместе. Почему? Появился общий враг. Этот общий враг называется Сын Божий. Называется истина, сокрытая в Боге и открытая людям через Иисуса Христа. Справедливый суд при несправедливой цели. Вот то, что стояло перед теми собравшимися, которые объединились в одном едином желании предать смерти Христа. Искали лжесвидетельство против Иисуса. И цель была одна – предать Его смерти. Абсолютное, полное отсутствие какой-либо объективности в суде. Вы слышите, друзья? Ни о каком справедливом суде в данном случае вообще не могла идти речь. Почему? Потому что цель поставлена. А цель поставлена одна – убить Христа. Но надо было красивый спектакль разыграть, что мы хотим разобраться, мы хотим выяснить, что с этим человеком произошло. Удивительно, друзья, страшная картина. Видимость поиска решений. Мы ищем пути. Мы приглашаем свидетелей, мы опрашиваем свидетелей. Все это для того, чтобы показать, что наш суд самый гуманный, наш суд самый справедливый, наш суд самый верный. Смотрите, как тщательно мы следим за тем, чтобы были представлены веские аргументы. Мы разберемся. Неужели вы думаете, что мы, первосвященники, старейшины, Синедрион, 70 человек Синедриона, неужели вы думаете, что мы не разберемся? Мы тщательно проверяем все это, друзья. Какой спектакль, какая низость, какая испорченная природа религиозных людей. И ради чего? Ради того, чтобы убрать Христа. Ой, как он им начал мешать. Они реально понимали, что здесь соприкоснулись два мессии. Один мессия, который у них в голове, как они его представляли, а второй вот, который претендует на роль мессии. И между этими мессиями общего не оказалось. Если так можно выразиться посторонними словами. Действительно, когда пришел реальный Мессия, вот тогда он своим присутствием раскрыл неправильное представление о Мессии у верующих людей. Глубоко верующих людей, одним из которых был апостол Павел, вы об этом хорошо знаете. Лживая цель достигается только лживым путем. При всем том, что, казалось бы, поставлена была цель справедливо разобраться, но это видимо для людей, чтобы показать, что мы разбираемся. Но фактически цель была одна. Нам нужен тот, который нас удовлетворит, за мнение которого мы можем зацепиться, свидетельство которого будет более-менее справедливым для того, чтобы опять достичь нашей цели. И евангелист говорит так: наконец пришли два. Наконец, их много было. Писание абсолютно не говорит, сколько, трудно представить себе, сколько их там приходило. Но, наконец, пришли два, которые представляют свое свидетельство, стих 60-61. Но, наконец, пришли два лжесвидетеля и сказали: он говорил, могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Что это? Это не что иное, как клевета. Клевета, как искаженная правда. Смотрите, если сравнить с тем, что было действительно сказано Христом. Христос сказал так: разрушьте храм сей, и я в три дня воздвигну его. Это то, что Христос сказал. Он не сказал, что я разрушу, и я создам. Но он сказал так: разрушьте этот храм, и я в три дня создам его. Речь шла о храме тела его, евангелист подчеркивает. Будьте внимательны, что сказано было. Сказано было: разрушьте, и я создам этот храм. Пусть неправильно представили, пусть думали о Божьем храме, о материальном храме, пусть не думали о его теле, но он не говорил: я разрушу. Он сказал: если вы разрушите, я создам. Вот о чем идет речь. А что было сказано, суть клеветы? Он говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его. Смотрите, в чем суть клеветы? Все, казалось бы, почти правильно было сказано. Но немножко добавляется от себя. И в итоге, смотрите, это важнейшая картина, друзья, для многих христиан. А в принципе, для всех читающих Библию. Что к чему может привести клевета? Именно вот это свидетельство подтолкнуло первосвященника уже к кардинальному шагу, о чем мы немножко позже будем говорить. Смотрите, именно клевета была причиной того, что вынесено было решение Христу убить его. Друзья, почему на это обращаю внимание? Сколь много сегодня люди страдают от клеветы. В чем суть клеветы? Все правда, но немножко своего добавили. И от этого, смотрите, именно из-за клеветы. Клевета была последней чертой, которая была подведена под судом в доме первосвященника для того, чтобы предать смерти Христа. Друзья, берегитесь клеветы. Сказано было одно, мы услышали свое, то, что хотели услышать, два слова добавили, изменили и говорим: вот так было сказано. Друзья, не забывайте, пожалуйста, смерть Христа. Смерть Христа связана с клеветой. Вот почему Писание выступает очень серьезно против этих домыслов, подозрений, добавлений, сплетен, клеветы. Христос пострадал, потому что пришли два свидетеля. Не это причина, но это то, что подвело уже черту под этим судом. Наконец-то нашли свидетелей. Наконец-то нужных свидетелей нашли. Сколь много сегодня страдает людей от клеветы. Сколь много. Берегитесь, друзья. Если вы не уверены в том, что было вот так конкретно сказано, никогда ничего не говорите. Это важно, друзья, урок. Мы рассуждаем над тем, как Христос пострадал, как суд над Ним совершался. И вместе с этим для нас явно представляется, это очень серьезная картина того, как сегодня следует обращать внимание на вольность языка людей. Сколь много от нашего языка страдают другие люди. Берегитесь, друзья, клеветников, участь в озере огненном. Клевета – это правда, плюс добавленных 2-3 слова. Вот это и клевета. Вот это и клевета. Идем далее. Смотрите, какая реакция на клевету. Молчание – самый лучший ответ на клевету. Христос молчал. Христос молчал. Это было удивительно. Посмотри, ты хотя бы сказал: неправда, не так это. На клевету, друзья, послушайте, пожалуйста, важный урок для нас. Христос подал самый хороший пример, как реагировать на клевету. Христос более чем кто-то из нас имел полномочия, имел право и имел силу отреагировать так, что никому бы мало не показалось. Но он молчал и тем самым оставил яркий пример для людей, на которых клевещут. Самая лучшая реакция на клевету – молчание. Если вы знаете, друзья, что это неправда, слышите? Если вы знаете, что это неправда, самая лучшая реакция – молчание. Христос подал нам пример. Но если вы виноваты, покайтесь. Если оклеветали, если это неправда, самая лучшая реакция – молчание. Бог решит эти вопросы. Смотрите, какая реакция первосвященника. «И встал первосвященник, сказал ему, что же, ничего не отвечаешь, что не против тебя свидетельствует?» Иисус молчал. Это трогательная, друзья, картина. И вот, наконец-то, эти два лжесвидетеля подтолкнули к тому, чтобы подойти уже к финалу. Финал – осуждение истины. Осуждение истины. Мы обратим внимание на очень важные моменты, которые ценны для нас, чтобы понять, что произошло в доме первосвященника. Истина провозглашена перед Богом. Смотрите, что далее говорит первосвященник. И первосвященник сказал ему, заклинаю тебя, то есть во светиле Бога призываю, заклинаю тебя Богом живым, скажи нам, ты ли Христос, Сын Божий? Иисус сказал ему, ты сказал, даже свидетельствую вам отныне, узрите Сына Человеческого, сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных. Христос прекрасно понимал, чье имя призывается. Первосвященник встал и говорит, Богом тебя заклинаю. Свидетельствуй перед Богом, ты ли Христос? Вот на это молчать нельзя. Вот на это молчать нельзя. Ты ли Христос? Христос необычным для нас способом отвечает. Он не сказал «я». Он сказал «ты сказал». То есть ты подтвердил то, что я Христос. От тебя изошли эти слова. И говорит о большем. Я скажу вам большее. Вы увидите Сына Человеческого, одесную силы престола величия на высоте. Увидите Его. Это, друзья, безусловно, вывело из равновесия первосвященника. Для нас сложно эти вещи воспринимать. Позвольте на одну деталь здесь показать, чтобы подчеркнуть, что именно одна из деталей возбудила первосвященника вот так уже очень остро реагировать и уже близиться к тому, чтобы вынести определенное решение. Всякий раз, когда, евреи слышали «сила», смотри, что сказал Христос, «сидящего одесную силы и грядущего на облаках небесных». Для евреев это всегда указывало на могущество Господа. Христос прямо сказал, я буду рядом с этой силой, я буду с Богом рядом. Это было равносильно того, что Он приравнивает себя к Богу. Нам трудно эти вещи до конца уловить. Но именно вот эта деталь, она явно заставила, одна из деталей, волноваться первосвященника. С одной стороны, он сказал, ты сказал, первосвященник прекрасно понял, что то, что сказал он, является истиной. А Христос это подтвердил и сказал даже больше. Он не просто сказал, что ты сказал, но он о большем сказал. Вы увидите, отныне увидите Сына Человеческого, который будет сидящий в одесную силы и грядущего на облаках небесных. Истина провозглашена перед Богом. Смотрите, спросили прямо, перед Богом свидетельствуй, пред Божьим лицом свидетельствуй. Можно ли лгать, друзья, перед Божьим лицом? Можно ли лгать? Христос дал очень яркий пример. Перед лицом Божьим истина должна быть провозглашена. Неудивительно, что всякий раз, когда мы говорим, как верующие люди, даем ответ, Писание говорит, да будет слово ваше «да-да» и «нет-нет». Мы всегда находимся пред Божьим лицом, всегда. Поэтому, друзья, пусть всегда наше слово, понимая, что Бог все видит, будет «да» или «нет». Если это «да», то это «да». Если нет, то это нет. Писание добавляет, а что сверх того, то от лукавого. Итак, Христос явно провозглашает то, что пред Божьим лицом должна быть только истина провозглашена. Далее, именно истина осуждена людьми. Истина провозглашена перед Божьим лицом. Но как только она провозглашена, людьми она осуждена. Вот она, друзья, этот переворот, эта самая эта точка, которая повернула все и позволила уже первосвященнику действовать далее. Истина провозглашена перед Богом, но именно вот эта истина вывела из равновесия первосвященника. Когда мы говорим о том, что Бог ожесточает сердца людей, в данном случае речь идет о фараоне, очень часто говорят, вот как Бог, как, почему этот он дразнит людей, почему он сам заводит их, делает гневными, а потом их судит. Друзья, гнев человеческий появляется только потому, что истину человек слышит. Пришел Моисей к фараону и говорит, так говорит Господь, отпусти народ мой. Что он сделал, Моисей? Ничего. Он от имени Господа только слова произнес. Но эти слова, сообщенные от Божьего лица, сделали нервным фараона, и он ожесточился. Вот что ожесточает человека. Слово Божье ожесточает. Истина ожесточает. Поэтому неудивительно, что в этот момент, когда Христос истину провозгласил, люди ее осудили. Явное преступление при провозглашении имени Бога. Только что первосвященник заявил, говори пред Богом, ты ли Христос? Христос говорит, ты сказал. Смотрите, истина провозглашена, реакция суд. Смотрите, стихи 65-66. Тогда первосвященник разодрал одежды свои и сказал, он богохульствует. На что еще нам свидетелей? Вот теперь вы слышали богохульство его. Как вам кажется? Они же сказали ответ, повинен смерти. Итак, утомительный поиск. Причины для того, чтобы убить Христа, увенчался успехом. Истина подавлена неправдой. Вот что произошло в доме первосвященника. Истина провозглашена, и она подавляется неправдой. Клевета в этот момент удаляет от воспоминания всяких добрых дел. Сколь много Христос их делал, ничего никто не припомнил. Ничего доброго не сказали о Христе. Смотрите, что происходит в тот момент, когда истина Божья подавляется. Одно только, что поскольку ты носитель истины, хоть ты и добрый человек, ты повинен смерти. Христос своим поведением явно показывает о том, как реагировать на клевету, но этот пример является свидетельством того, как сегодня на истину реагируют. Друзья, и не волнуйтесь, и не пытайтесь обвинять людей, почему, когда они клевещут вас, они ни одно доброе слово о вас не сказали. При всем том, что, может, вы много добрых дел делали. Друзья, это не по-человечески. По-божьему, да, упоминает, вспоминает добрые дела. Но когда истина подавляется неправдой, самое главное, кому вы служите? Верность Богу вызывает такую же реакцию у противящихся Богу. Человек нам не нужен. Неважно, пусть вы порядочный, пусть семья у вас порядочная, вы просто нехороший человек. Почему? Просто потому, что вы носитель истины. Вот то, что сегодня в христианском мире происходит. Попробуйте сегодня открыто провозглашать весть Евангелия. Попробуйте сегодня действительно слово проповедовать. Реакция та же самая у тех же самых религиозных людей. Он нам не нужен. Убрать и будут искать пути для того, чтобы точно так же поступить, как поступили со Христом. Такие люди нам опасны. Жестокое сердце не способно слышать истину. Вот почему люди не услышали эту истину, вот почему они не согласились с ней. Жестокое сердце. Христос сказал к уверовавшим иудеям, почему вы не понимаете речи моей? Почему вы ее не понимаете? Потому что не можете слышать слова мои. Вот почему их не понимаете? Вы слова слышите, но они не доходят до вашего сознания. Почему? Слова истины корежат ваше сознание. Вам очень трудно согласиться с тем, что это истина. Поэтому, услышав слова, вы явно понимаете, что не против вас. Поэтому нужно защитить себя. Вот что произошло с первосвященниками, со старейшинами и со всем Синедрионом, когда проходило вот это злодеяние. Мое желание сейчас короткое внимание уделить еще одной последней мысли, очень важной. Оценка суда в доме первосвященника. Если коротко, то это нарушение закона и преданий раввинов. Мое желание показать на некоторые очень важные моменты. Что же все-таки нарушили? И первосвященник, и старейшины, и члены Синедриона. при том, что они старались сделать суд справедливым. Но смотрите, что же за всем этим стояло. Прежде всего, они вынесли приговор, не выслушав обвиняемого и не доказав его вины. В этой же главе, в 3-5 стихе, мы встречаем именно вот эту информацию. Они до того, когда Христа к ним привели, собрались заранее и вынесли решение убить Христа. Уже решение было вынесено. Уже. А теперь им нужно просто процедуру соблюсти. Итак, в этом преступлении совершили первосвященники со всем Синедрионом. Вынесли решение, обвинение, не выслушав обвиняемого. Смотрите, когда поднялся вопрос в связи с проповедью Евангелия, один из учителей говорит так, учителей закона, судит ли наш закон человека, если прежде не выслушать его? Так было сказано, так. Но раввины нарушили свой закон. Они вынесли суд, не выслушав человека, не выслушав Христа. Это первое нарушение, которое и вопреки Писанию, вопреки более всего их раввинских преданий. Второе очень серьезное нарушение. Они собрался Синедрион в доме, а не в храме. Стих 57 об этом говорит. Не имел права Синедрион для решения важных вопросов собираться где-либо, как кроме в храме. У них там было определенное помещение, где они должны были собираться. Итак, второе нарушение. Собрались в доме первосвященника. Недопустимо это. Не могло этого быть. Но оно произошло. Но оно произошло. Третье. Тяжкое преступление обсуждалось ночью. Вопреки всем раввинским преданиям, не имели права тяжкие преступления решать ночью, только и только днем. Только днем. И то выслушать человека, а решение выносить только на следующий день. Это то, что было в раввинском предании. Но здесь оно было явно нарушено. Первосвященник принудил Христа свидетельствовать против себя в стихе 62. Скажи нам, то есть фактически он не имел права этого делать. Он заставлял обвиняемого свидетельствовать против себя. Это было недопустимо, но он пошел на это. Друзья, это важные моменты, чтобы мы реально понимали, как далеко ушли поклонники Бога, заблудившись. Что и Писание нарушают, и свои многочисленные установления очень легко идут на это нарушение. Почему? Потому что им мешает истина. Еще одно, где мы видим, было нарушено, что нарушили первосвященники, старейшины и Синедрион. Осудили на смерть в праздник. Не имели права этого делать. Да, Пасха приближалась, но была пасхальная неделя. Они не имели права выносить этого решения в праздник. Они пытались оттянуть это. Подождите, помните, они понимали. Вы помните, один из евангелистов говорит, не надо этого делать в праздник, чтобы не было возмущения в народе. Они же знают, что мы не можем в праздник этого делать. Это было нарушено. Осудили его в праздник. Люди-то уже приезжали. Эта неделя пасхальная была. Масса людей приезжали на поклонение в Иерусалим. Очень страшное преступление совершил первосвященник против закона Моисеева в момент суда. Первосвященник разодрал одежды свои. Он не имел права вообще этого никогда делать. Книга Левит 21.10 прямо говорит, первосвященник не может раздирать одежды своей. Но он это сделал. Трогательная достаточно, друзья, картина. Итак, еще одна очень важная деталь. Мы говорим с вами о нарушениях, которые были сделаны в суде над Христом. Первосвященник сам выносит суд в то время, когда должно быть голосование. Что будем делать? Повинен смерти, обратите внимание, он не имел права это сделать. Люди все должны высказаться, а затем только принимать решение. Он выступает с инициативой, понимая, видимо, что может что-то случиться не так, как они предполагали. И еще одно важное, друзья, очень важное. Глумились над осужденным. Это было недопустимо. 67-68 стихи. Недопустимо. Единственное, что позволялось и по закону Моисееву, и по раввинскому преданию. Это публичная порка, когда плетьми били, ничего более. Что здесь происходит, обратите внимание. Давайте мы посмотрим еще раз на эти удивительные слова. Тогда плевали ему в лицо и заушали его, друзья, коротко, кулаками били, чтобы было понятно. Заушали, кулаками его били. Другие же ударяли его полонитом наотмашь по щекам. И говорили: прореки нам, Христос, кто ударил тебя. Итак, друзья, где же справедливость? Вот там, где, по сути, вот те люди, которые, по сути, должны были учить Божий народ, Божьему закону, они приняли очень много хороших постановлений. Но в этот момент, когда они соприкоснулись с истиной, когда их Христос не совпал с тем, кто перед ними стоит, попирается все. Попирается и Священное Писание, попирается и свои установления. Ради чего? Ради того, чтобы убрать истину с дороги. Друзья, мы немного посмотрели, обратили внимание на эту трогательную картину, где не так много людей было. Фактически только Синедрион, первосвященники и старейшины. Больше там никого не было. Петр спрятался, что он успел услышать, увидеть, трудно сказать. Но это удивительная, друзья, картина, что происходило там, где должно совершаться истина, где справедливый суд должен был совершаться. Вот то, что Христос испытал. Это немного, друзья. Это не так много, казалось бы, но вместе с этим обратите внимание. Именно вот этот суд в доме первосвященника показывает огромнейшую трагедию религиозности. К чему человек может прийти, даже зная Бога, зная истину, как они считали, зная закон, выполняя закон, к чему человек может прийти, когда его понимание не совпадет с пониманием Бога, с реальным пониманием Христа. Для нас сегодня это огромнейший урок. У каждого из нас свое представление Христа, друзья. Я в этом не сомневаюсь. Простой вопрос, если сегодня Христос окажется среди нас и просто истину скажет, как мы на это будем реагировать? Как мы на это будем реагировать? Друзья, запомните вот это отступление от Бога. Другими словами, суд в доме первосвященника. Явное отступление от Бога. Это хорошая картина для нас. Берегитесь, друзья. Эта история очень важна каждому из нас, чтобы всегда проверять мое понимание Бога, мое понимание спасения, мое понимание жертвы Христа, чтобы не получилось так, когда эта истина будет мне донесена, может быть, повторена, может быть, просто прочитана из Евангелия, чтобы у меня вполне возможно может проявиться аналогичная, друзья, реакция, когда буду удаляться от этой истины. Реакция будет одна – убрать эту истину. Это не к нам написано, ты не так понимаешь, вообще у вас в церкви все не так делается. Друзья, ничего нового под солнцем не происходит, ничего, все повторяется. Почему? Важно понимать, есть один реальный Христос, библейский Христос, о котором Евангелие очень ясно и четко представляет, что Он из себя представляет, кто Он. Почему важно нам думать о Христе, размышлять, познавать, больше и больше Его познавать, понимая, что только так мы, познавая Христа, не будем противиться против истины. Отсутствие или нежелание в познании, возрастании познания Христа каждого из нас ставит почти в это же самое положение, в опасность того, чтобы вынести суд Христу. Короткий итог, и у нас с вами будет возможность помолиться Богу. Неудобный суд над Христом в доме первосвященника. Фактически суд без суда. Суд в доме первосвященника – это суд без суда. Печальная картина религиозного восстания против Бога, Его же последователей. Это то, что можно сказать об этом суде. Неудобный Христос, мешающий жить и лишающий покоя далеких от Бога людей. Он и сегодня такой, друзья. Реальный библейский Христос, Он и сегодня такой, Он неудобный. Он очень многим христианам не нравится. Был бы на земле, так же бы Его предали смерти, как это сделали и первосвященники. Трагедия иметь устраивающего Христа. Суд в доме первосвященника как раз-таки об этом говорит. К чему может привести Христос, который меня устраивает, который мне нравится, которому я нравлюсь, как я думаю? Друзья, это трагедия. Суд в доме первосвященника – явная картина того, к чему может привести устраивающий меня Христос, но не реальный Христос. Соприкоснешься с реальным Христом, и твое «я», выдаваемое за Христа, нарушая все как религиозные, так и установленные людьми нормы, будет распинать в себе Сына Божьего. Как только соприкасается мой Христос, который мне приятен, с библейским Христом, он один, и, как правило, этот Христос неприятен. Почему? Я не ошибся. Он неприятен для моего «я» только потому, что он всегда исправляет меня. Он всегда приглашает меня к созиданию, указывает на мои ошибки, указывает на мои грехи. Поэтому он никогда не будет тем, который будет закрывать глаза на неправильный образ жизни. Реальный библейский Христос – это Христос, который всегда учит. Мы с вами рассматриваем тему «Практика Божьего присутствия». Он воспитывает, он наставляет, он исправляет. Друзья, подумайте о том, какой ваш Христос. Это Христос, с которым вам всегда приятно общаться, который никогда вам ничего не сказал? Или который вас судит? Люди сегодня выбирают. Действительно, у них есть право выбирать Христа. Один приятный, то есть он меня устраивает, а другой реальный Христос, который далеко не всегда будет одабривать мои поступки. Сегодня пред нами выбор, как мы будем смотреть на библейского Христа. Картина «Суд в доме первосвященника» – это очень серьезное предостережение для современных христиан. Как далеко верующие могут зайти, неправильно представляя Бога, фактически восстать против Бога. Хорошее время в Божьем присутствии – дать честную оценку в том, какому Христу я служу. Он один. Не мой Христос пострадал за мои грехи, а библейский Христос пострадал. Он один. Не мой Христос, который помогает мне любить только тех, кто в этом доме молитвы находится, а кто за стенами этого дома молитвы и в другую церковь ходит, он неправильный. Мой Христос, библейский Христос никогда этому не будет учить. Он совершенно другой, он не по моему представлению. Если действительно я считаю себя правильным, свою церковь правильную, свои взгляды правильные, свое вероучение правильное, свое братство правильное, Христос не мой, он, вернее, это не библейский Христос, если считаю, что во всем прав. Поэтому сегодня вот суд в доме первосвященника является хорошим уроком для нас. Какому Христу, друг дорогой, пришедший сегодня вспоминать смерть Христа, ты поклоняешься? Какому Христу? Это хорошая возможность сейчас, друзья, чтобы мы вместе с вами помолились. У нас сейчас будет служение, когда будем вспоминать страдания Христа и выполнять Его заповедь. Размышление о библейском Христе помогает нам правильно Ему поклоняться. Итак, о чем сегодня вам рассказал суд в доме первосвященника? Суд в доме того, кто отвечает за истину в народе. О чем Он вам рассказал? Что вы бы сделали, на каком бы месте вы оказались тогда, когда суд этот совершался? Итак, у нас есть возможность сейчас, понимая, что это важно, это необходимо, это следует сделать, готовиться к этому служению. Есть возможность сейчас просить у Бога прощения, исповедоваться, это хорошее время для того, чтобы это служение, воспоминание страданий Христа было Богу приятным. Может быть, это будет неприятно мне, потому что Дух Божий касается меня, это правильно. И вот то, на что указывает сейчас Дух Божий, на неготовность мою, возможно, на что-то неправильное представление о Христе, на какое-то огорчение, что бы это ни было, друзья, вот то, что сегодня мешает мне преклониться перед Богом, прежде чем будем совершать эту святыню, исповедовать это пред Господом, чтобы в нашем дальнейшем служении Господь был прославлен. Аминь. Мы помолимся Ему.